Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами начинаем новый курс в рубрике «Школа православия» на Екатеринбургском православном радиоканале. Курс, который называется «Литургика». Этот курс буду читать я, Дмитрий Аникин, уже знакомый вам по предыдущим годам трансляции наших учебных передач. Наш новый курс посвящен православному богослужению во всех его аспектах и составных частях. Наверное, нет необходимости говорить о важности изучения богослужения всеми желающими жить полнокровной церковной жизнью. Участие в богослужении является самым простым, самым естественным и легким способом воцерковления, то есть вхождения в церковь. Есть и другие, не менее важные и значимые церковные служения, например, служение миссионерское или подвиг христианского милосердия. Однако именно богослужение, проживание богослужебных кругов легче и лучше всего вводит человека в церковь. В течение 2 лет мы с вами будем знакомиться с сокровищницей богослужебной традиции церкви. Вы узнаете, что такое богослужение, где и как оно совершается, в чем смысл тех или иных священнодействий, которые мы наблюдаем в храме. Мы познакомимся с церковным уставом, изучим последовательность богослужений, познакомимся с удивительно глубокими по своему духовно-нравственному содержанию текстами праздничных богослужений. Надеюсь, наши передачи будут интересными для вас и помогут лучше прочувствовать красоту и величие церковной службы. Итак, что же такое литургика? Литургикой именуется богословская наука, имеющая своим предметом учение о христианском богослужении. Первое место в богослужении православно-христианской церкви занимает, конечно же, божественная литургия. Так вот, само слово «литургика» является производным от «литургия», которая, в свою очередь, происходит от греческих слов «литос», что значит «народный», «общественный», «общий», и «эргон», что в переводе означает «дело». Таким образом, слово «литургия» у древних греков обозначало общее дело, общее служение, совершаемое для народа или при участии народа. И вот поскольку литургия – это центр богослужения, то и все, что относится к богослужению, называется литургической жизнью церкви, а слово «литургический» часто используется как синоним слова «богослужебный». Церковная наука литургика традиционно носит прикладной характер. Когда мы познакомимся с уставом, когда мы узнаем богослужение, нам не просто станет известна последовательность тех или иных его элементов, мы почувствуем замечательную структуру церковной службы, ее динамику, законы ее развития, смысл, вложенный в ее структуру. Таким образом, главная задача православной литургики состоит в изъяснении богослужения православной церкви, то есть в изъяснении состава и содержания всех видов богослужения. Через православное богослужение мы возводимся в живое общение с Богом, и это, в свою очередь, есть приготовление верующих к вечному общению с Ним в будущей жизни грядущего века. Это есть приготовление к тому блаженству, для которого человек предназначен. Поэтому в литургике необходимо подойти к объяснению церковных служб с разных сторон. С созерцательной, прообразовательной, духовной и таинственной. То есть в чувственном уразумевать сверхчувственное. От вещественного восходить к созерцанию духовного. В таинствах церкви земной видеть начало таинств пренебесных, в молитвенном служении нашему Господу, видеть начало и прообраз нашего вечного служения на небе, в стоянии пред алтарем церковным, видеть начало славного предстояния Господу в жизни грядущего века, а в псалмопении земнородных – подобие немолчного песнопения горних сил. Вот в каких возвышенных выражениях говорит о литургике известный православный богослов, архиепископ Аверкий Таушев. При этом литургика должна представлять толкование богослужения и со сторон догматической, нравственной, исторической, потому что без такого подхода к изучению богослужения многое в богослужении представится нам неясным, непонятным и неавторитетным. Литургика при объяснении чинопоследований православной церкви обязана указывать на происхождение богослужебных чинов. То есть для православного человека важно знать, откуда ведут свое начало все церковные чинопоследования, кто их составил, в каком виде они совершались в древней церкви, каким образом они дошли до нас. Если в этих чинопоследованиях были изменения, то, конечно же, важно знать, какие это были изменения, почему они происходили. И вот, зная историю постепенного развития, постепенного восполнения церковных служб, нам будет, конечно же, легче их истолковывать, легче объяснить смысл богослужения тем, кто его не знает, и в то же время сделать богослужение более доступным для тех, кто проявляет интерес к этому вопросу. Вот в настоящее время часто и среди православных людей, но особенно среди иноверцев, отношение к нашему православному богослужению бывает не всегда, мягко говоря, доброжелательным. В особенности многие сектанты часто подвергают нападкам наши богослужебные чинопоследования, говорят, что наши службы теперь совершаются иначе, чем это было в древней церкви. Указывают на то, что в византийский период якобы было введено много лишнего богослужения, был введен излишний помпезный ритуал. Особенно обращают внимание на дорогие украшения, на богатую церковную утварь, облачение священников и разные церемонии, которые, скажем, христианам протестантского толка и особенно сектантам кажутся совершенно чрезмерными и ненужными. И вот, чтобы вразумить заблудших или предохранить наших православных чад вот от такого соблазна, церковная наука литургика должна показать, что все чинопоследования в своих существенных частях ведут свое начало из самой глубокой христианской древности. Они остались в существе своем такими же, какими были в древней церкви. Но поскольку церковь живет своей особой жизнью, благодатной жизнью, то и богослужения в некоторых своих частях дополнялись и развивались. Составлялись новые службы новым прославленным святым, появлялись новые чины и молитвы на всякие потребности, или потребы, как говорят обычно в церковном словоупотреблении, храмостроительство, то есть созидание храмов тоже изменялось в течение времени, как снаружи храмы становились более благолепными, так и внутри они украшались иконописью, киотами и особо почитаемыми или прославленными иконами. Ну, в свою очередь, ревностные христиане делали приношения своим храмам, украшали их ценными иконами, утварью, облачениями. Эти украшения не являлись главной целью. Главным было стремление, чтобы совершение богослужений и особенно божественной литургии происходило в соответствующей обстановке, отвечающей святости этих служб. Поэтому для храма, для богослужений, для приношений Богу усердные христиане старались приносить самое хорошее, самое ценное, самое красивое. Итак, всякому православному христианину необходимо хотя бы кратко знать историю и происхождение богослужения, дабы, участвуя в общественном богослужении, он мог ясно уразумевать таинственный смысл его потому что без этого он не будет знать, как и для чего богослужение совершается, не будет понимать значение богослужения. Литургика, как богословская наука, и притом наука практическая, имеет тесную связь со всеми другими родственными ей богословскими науками. Еще раз отметим, что литургика связана прежде всего с догматическим богословием, потому что из него она черпает свое содержание. Литургика, так же как и догматика, объясняет, как в богослужении, в таинствах и обрядах наглядно раскрываются догматические истины. Или же, говоря о формах выражения богопочитания, литургика указывает способы угождения Богу в молитвах, постах и в разных иных случаях. Она также указывает, как отвлеченные нравоучительные правила необходимо применять в жизни, и этим она, соответственно, связана и с нравственным богословием. Гомилетике, то есть церковной науке об искусстве проповеди, литургика сообщает, собственно, материал для церковной проповеди. Литургика, наконец, постоянно связана и с церковной историей, потому что при объяснении богослужений обращается именно к ней. Поэтому можно видеть, что между богослужением, которым занимается литургика, и другими элементами духовно-религиозной и христианской жизни, то есть между верой, которой занимается догматика, и христианской деятельностью, которой занимается нравственное богословие, имеется тесная связь. Наше православное богослужение есть выражение наших религиозных переживаний, наших духовных чувств, нашей веры в триединого Бога, нашей набожности. Кроме того, в богослужении можно усмотреть цель сакраментальную, так как оно приобщает нас к искупительному подвигу нашего Спасителя и является проводником благодати в мир и к отдельным верующим. Богослужение имеет, кроме того, и дидактический, то есть поучительный характер. Наш богослужебный круг содержит огромное богатство песнопений, которые переплетаются с чтениями из Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, с поучениями из святоотеческих писаний, из аскетических сборников и житийной литературы, откуда можно извлечь великое духовное богатство знаний. Таким образом, богослужение является источником богопознания и дает возможность углублять свои познания и в богословии. В данном случае литургика входит в полную связь с патристикой. Патристика занимается изучением развития христианской богословской мысли у разных церковных писателей и учителей церкви в разное время, и она не должна быть оторвана от литургического богословия. Раскрытие содержания святоотеческих творений обогащает наше богословское ведение и дает нам материал для истории и системы православного богословия. Авторы богослужебных песнопений – это духовные учители и вдохновенные поэты, которые излагают свои учения по разным догматическим вопросам, подобно тому, как и церковные писатели-богословы излагают свое учение в богословских трактатах. Теперь, дорогие братья и сестры, после этого краткого вступления мы с вами непосредственно перейдем к материалу нашего курса. В первой части мы будем с вами говорить о храме, о том, что такое храм, также о священно- и церковнослужителях и о богослужебных книгах. Каждый православный христианин должен молиться Богу. Когда он молится один или со своей семьей, его молитва называется домашней или частной. Когда же христиане собираются на молитву в храм Божий, то есть в церковь, их молитва называется церковной или общественной. Молитвы и песнопения, совершаемые в храме священнослужителями, церковнослужителями и всем верующим народом, называются церковным богослужением или церковной службой. К церковным богослужениям относится прежде всего божественная литургия и приготовительные к ней службы, составляющие вечернее и утреннее богослужение. Вот, собственно, это первое, что вы должны усвоить. Центром православного богослужения, его сердцевиной, его сутью является именно божественная литургия. Все прочие службы, которые совершаются в храме, приготовляют к литургии и подводят человека к ней. Главное отличие общественного или церковного богослужения от частного состоит в том, что общественное богослужение совершается в указанное уставом время для всех вообще христиан, а частное – по просьбе отдельных верующих. Вот такое частное богослужение еще называют требами. Местом общественного или церковного богослужения является храм. Храмом называется особое посвященное Богу здание, в котором собираются верующие для возношения молитв Господу и для получения благодати Божией через таинство святого причащения и другие таинства. Храм Божий по причине того, что в нем собираются верующие, называется церковью. Церковь – это славянское слово, восходит оно к греческому слову «кириаки» – «Господь». И слово это «церковь» можно перевести как «собрание», «народное собрание», «общее собрание». То есть храм называется церковью, то есть тем же словом, которым именуется и общество верующих во Иисуса Христа. Всякий православный храм является храмом Божьим, домом Господним, так как Господь невидимо присутствует в нем своей благодатью. Ну, кроме того, каждый храм имеет свое особое название. Так, один из них может называться храмом Воскресения Христова, другой – Успение Божьей Матери, третий – храмом во имя святого Иоанна Предтечи, четвертый – во имя святых апостолов Петра и Павла, ну и так далее. То есть храмы построены и посвящены Богу, но в память о различных событиях из жизни Господа нашего Иисуса Христа, Божьей Матери и святых угодников Божьих. Нередко в одном и том же храмовом здании устраивается несколько алтарей. Это очень древний священный обычай. Произошел он, по-видимому, от того, что в древности храмы строили большей частью на гробах мучеников, именами которых эти храмы и назывались. И вот в таком случае, если в одном здании есть несколько алтарей, то тогда один из них, центральный, называется главным алтарем, а другие – пределами. Если в городе несколько храмов, то обычно один из них называется соборным, так как в особо торжественные дни в нем собирается для совершения богослужения духовенство из других церквей. Богослужение, как выражение внутреннего нашего богопочитания, началось с первых дней бытия человека на земле. Наши прародители, созданные по образу и подобию Божию, и одаренные превосходными силами бессмертного духа, тотчас же после создания своего не могли не прославить беспредельную благость, всемогущество, святость и премудрость Творца. Их служение Богу выражалось в личном общении с Ним, в постоянном прославлении Его и исполнении Его святой воли. Но недолгим было блаженство Адама и Евы в раю. Они не сохранили заповедь Божью, согрешили и были изгнаны из рая, и вот после грехопадения и изгнания они лишились возможности непосредственного общения с Богом и стали благоугождать Ему посредством молитв и жертвоприношений. Как мы с вами помним из курса Ветхого Завета, который мы с вами проходили прошлые 2 года, именно так, то есть через жертвоприношения и молитвы служили Богу древние праведники, такие как Авель, Сиф, Ной, Авраам, Иаков и другие. В Ветхом Завете от Адама до Моисея верующие не имели храмов. Вся вселенная была для них храмом Божьим, и они совершали богослужение на жертвенниках под открытым небом, на всяком месте. Ну, так, например, Каин и Авель приносили Богу жертвы где-то в поле, Ной, там, где он вышел из ковчега, а Авраам на горе Мориа, в Впоследствии люди стали избирать для богослужения по преимуществу те места, которые были ознаменованы особенными явлениями и благодеяниями Божьими. Такими были города Сихем, где Бог явился Аврааму и обещал отдать ему и его потомству Ханаанскую землю. Об этом рассказывается в книге Бытие, 12 глава, 6 стих. Вифиль, где Яков видел чудную лестницу, Бытие 28:19. Вирсавия, где Авраам заключил завет с Авимелехом, царем Герарским, Бытие 21 глава, 30-31 стихи, ну и так далее. Но храмовое богослужение в собственном смысле началось при Моисее, которому Бог повелел устроить скинию или походный храм. Эта скиния была на земле первым храмом, посвященным истинному Богу. В Священном Писании скиния называется Домом Господа, святым храмом его и жилищем Господа, святилищем. Этот первоначальный храм Божий был устроен в виде палатки и переносился с места на место. О его устройстве мы с вами тоже достаточно подробно говорили в курсе Ветхого Завета. Скиния разделялась на три части: святое святых, святилище и двор. В ней поставленные Богом священные лица совершали для еврейского народа церковные службы и жертвоприношения. Вот по образу скинии, но в более величественном виде, царем Соломоном был построен в Иерусалиме великолепный величественный храм на горе Мориа. При нашествии Навуходоносора на Иудею этот храм был разрушен. После своего возвращения из плена евреи построили второй храм Иерусалимский, просуществовавший до пришествия Сына Божия на землю и разрушенный римлянами около 70-го года после Рождества Христова. Но следует также заметить, что после Вавилонского плена иудеи стали собираться на молитву в синагогах, а храм Иерусалимский посещали только великие праздники, такие как Пятидесятница, Пасха, праздник Кущей. Ветхозаветный храм был только один и служил единственным местом общественного богослужения для всего народа Божия. Этим народу внушалась мысль, что есть только один истинный Бог, которому подобает поклоняться и служить. На этом, дорогие братья и сестры, наша передача сегодня закончена. Я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.